Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Что унаследовал Путин от сталинизма? Кто и как готовится строить футбольные объекты в России? И круглый стол «Кавказский перекресток», в котором речь пойдет о правах женщин в странах Южного Кавказа. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В Вашингтонском институте Брукингса прошла презентация книги Стивена Коткина «Сталин. Парадоксы власти». Разговор с автором нового исследования вылился в рассуждение о природе российской власти и о сталинском наследии в политике современной России, рассказывает Владимир Абаринов.
Стивен Коткин – профессор Принстонского университета, один из самых авторитетных американских специалистов по истории Советского Союза. Широкую известность ему принесла книга, опубликованная в 1995 году. Она называлась «Медная гора», а подзаголовок у нее был «Сталинизм как цивилизация». Книга о Сталине объемом в 976 страниц – первый том задуманного трехтомника. Он охватывает период с года рождения Сталина 1878 до 1928, когда Сталин подавил внутрипартийную оппозицию своей единоличной власти и начал коллективизацию. Разговор о своем герое Стивен Коткин начал издалека.
Британцы и французы более столетия вели достаточно безумную борьбу за мировое господство, и британцы одержали победу. К 1815 году Великобритания стала неоспоримой доминирующей силой в мире. Причины победы британцев и поражения французов – отдельный вопрос, но в числе этих причин были умение распоряжаться государственными финансами, способность собирать налоги, эффективное управление – создание национального банка, национальный долг, таможенный режим. Французы очень плохо справлялись с решением такого рода проблем, и в итоге король лишился головы. В мире, где доминировала Великобритания, российская держава должна была вступить с ней в схватку. Но тут происходят два переломных события в мировой истории. Одно из них – объединение Германии Бисмарком. На континенте возникла новая, исключительно динамичная сила. Другой перелом – это реставрация Мэйдзи в Японии, возникновение единой нации, которая также быстро пошла по пути индустриализации и превратилась в доминирующую державу Восточной Азии. Так случилось, что обе эти трансформации произошли на флангах России, по обеим сторонам Российской империи. В 1870 году установился новый мировой порядок, и именно в этом десятилетии родился Сталин. Было и еще одно ключевое историческое событие – победа Севера в гражданской войне в США. Это произошло, конечно же, в 60-е годы, но последствия стали ощущаться не сразу. Ведущей политической силой в США стал промышленный Север, и к 1890 году это сделало американскую экономику, несомненно, крупнейшей в мире. Расширение империи всегда носило характер своего рода оборонительного экспансионизма. Она включала в свой состав новую территорию и говорила, чтобы удержать эту территорию, мы должны присоединить новую. Если мы не сделаем этого, на нас нападут. Так и вышло, что империя постоянно расширялась за счет соседей. В течение 3,5 столетий расширение шло со скоростью 50 квадратных миль в день. Но с их точки зрения это расширение имело оборонительную цель, потому что в отсутствии естественных преград это единственный способ защитить себя. Соседи смотрят на это как на агрессию, русские как на самооборону. Все это в полной мере относится и к Сталину. В результате революции и гражданской войны империя распалась на множество независимых государств. Эстония, Латвия, Литва, Польша, Финляндия – все они находились за пределами России в начальный период правления Сталина. И существовало постоянное опасение, что эти страны станут плацдармом агрессии против советского государства. В 20-е годы донесения сталинской военной разведки переполнены Польшей, польской агрессией, польско-японским союзом. Сталин попытался устроить перевороты в Германии, Эстонии, Болгарии. Все эти попытки провалились. Единственной удачей был переворот в Монголии, которая стала первым советским сателлитом.
Что помогло Сталину в его восхождении? Стечение обстоятельств, особенности характера, покровительство Ленина.
Первое и самое главное, что можно сказать, это что он никогда в жизни не приблизился бы к власти, если бы Первая мировая война не уничтожила существовавший мировой порядок. Невозможно себе представить, каким образом человек, родившийся на периферии Российской империи, сын сапожника и прачки, сумел бы подняться к вершинам власти. Второе, что можно сказать о нем, это что у него было обычное детство. В его детстве не было ничего особенного, если не смотреть на него сквозь призму его преступлений и не выискивать в нем ранние признаки порочных наклонностей. Может быть, его били в детстве, а может быть и нет. Подтвердить эту теорию почти нечем. В любом случае, меня, например, били в детстве, но я не убил 10 миллионов человек. Поэтому я решил вместо этих изысканий посмотреть, когда его близкие соратники начали чувствовать странности в его поведении. Не задним числом, 30 лет спустя, когда, оглядываясь в прошлое, люди говорят, ну да, он же был ненормальным еще 12 лет от роду. Такой подход просто не выдерживает критики. Посмотрим на тех, с кем он работал. Летом 1923 года появился документ, который Крупская передала в машинописном виде Зиновьеву. Это был призыв сместить Сталина. Оригинала этого послания не существует. Мы не уверены, что этот текст продиктовал Ленин. Может быть, продиктовал, но, может быть, его сочинила Крупская. Сталина в это время окружает множество амбициозных людей, каждый из которых не прочь сам стать первым лицом. Кроме того, если они боялись его, опасались за свою личную безопасность, если их тревожила судьба революции, можно предположить, что они последуют рекомендации, якобы исходящей от Ленина. Однако они не делают ничего подобного. Зиновьев, адресат послания, предлагает всего лишь уравновесить власть Сталина другими назначениями, но не снять Сталина с поста. Каменев, который также занимает очень высокое положение, говорит, что даже в этом нет необходимости. Это люди из его ближайшего окружения, работавшие рядом с ним. Каменев был знаком со Сталином к этому моменту уже 20 лет. В 1904 году Каменев подарил Сталину русский перевод Макиавелли, и эта книга оставалась в библиотеке Сталина до конца его жизни. Эти люди не видят в Сталине злобного психопата летом 1923 года, когда они могли действовать, опираясь на письмо Ленина. Третья черта Сталина, о которой нужно знать, это его необыкновенная работоспособность. Он их всех взял именно этим. Он читал Маркса, Энгельса и Ленина. Во всех книгах у него были закладки, чтобы можно было найти цитаты. Ленина он часто цитировал наизусть, так же, как сегодня русские наизусть читают Пушкина. Он не был гением, он не понимал фашизм, он анализировал фашизм с точки зрения классовой теории. Тем не менее, он был исключительно умен и очень ловок в организационных вопросах. Наконец, четвертая причина его возвышения – удача. Он никогда не упускал свой шанс. К числу таких удач относятся его отношения с Лениным. Он стал ленинским протеже с самого начала и никогда не пытался встать вровень с Лениным. Эту ошибку совершил Троцкий. Он никогда не возражал Ленину публично, как это делал Троцкий. Другая его удача – назначение генеральным секретарем партии. В апреле 1922 года Ленин его назначил, а в мае у Ленина случился удар. Это было довольно-таки удачное стечение обстоятельств. Представьте, вас назначают вторым номером, а через несколько недель номер первый становится недееспособным.
По мнению профессора Коткина, письмо Ленина сыграло огромную роль в жизни Сталина. Именно оно стало причиной его параноидальной подозрительности.
Он получил верховную власть, и тут циркулирует эта машинопись, которая призывает к его смещению и приписывается Ленину. Это начинает влиять на его психику. Он 6 раз подает в отставку. 6 зафиксированных попыток уйти в отставку. Либо в устной форме, либо в письменной. Последняя попытка датирована 19 декабря 1927 года. Он подает в отставку, и заявление поступает Алексею Рыкову, второму человеку режима, фантастически важной фигуре. Рыков отвечает отказом. И тогда в следующем месяце Сталин едет в Сибирь и объявляет о начале коллективизации. Рыков имел шанс снять Сталина в декабре 1927 года. Сталин собственноручно написал заявление. В его отношении к Ленину после этого письма появляется новое измерение. Оно мучает его. Это письмо преследует его.
Стивен Коткин полагает, что принадлежность Сталина к этническому меньшинству помогла ему консолидировать империю в прежних границах. Во Владимире Путине он видит наследника Сталина, который не хочет в этом признаваться.
Сталин, этнический Джорджин, spoke with an accent.
Сталин, этнический грузин, всю жизнь говорил с грузинским акцентом. У него были слабые голосовые связки, поэтому он говорил очень тихо. Помимо акцента, до эпохи микрофонов, когда Сталин говорит на партийных съездах, никто в зале его не слышит. Аудитория не могла понять, что он говорит. Когда появились микрофоны, то даже с микрофоном его слова было очень трудно разобрать в большом зале из-за мягкости его голоса, которая была следствием проблемы со связками. Мальчиком он пел в хоре, но со временем состояние его связок ухудшилось. Его конкурентным преимуществом было то, что он был русифицированным грузином и олицетворял русскую имперскую идею. Он был одним из немногих большевиков на вершине режима, который что-то знал о многонациональной империи. Это имело решающее значение для формирования Советского Союза. Он пытался понять, как совместить имперский проект с коммунистическим. И одним из подходов было поддерживать национальные республики таким образом, чтобы объединить их. Не так, как они сделали бы это сами, а на коммунистический манер. Не просто Украина, а советская Украина. В конце концов, Советский Союз распался, и национальные административные единицы стали самостоятельными государствами. Это проблема с точки зрения Москвы. Перед нами Владимир Путин, который делает вид, что наследие Сталина не существует, что новая Россия берет начало в 18 веке, в эпохе Екатерины Великой и ее черноморских завоеваний. Да, все это было в конце 18 века, но потом был целый 20 век, когда Сталин создал советскую Украину и расширил ее за счет территорий, где украинская национальная идентичность ранее не преобладала. Таким образом, корни этой ситуации кроются в происхождении Сталина, его способе сделать карьеру. Однако в итоге произошла трансформация, противоположная его намерениям. Это была деимпериализация обширной территории. Он выиграл Вторую мировую войну, но по сходным причинам проиграл мир. Способность поддерживать мировой порядок после Второй мировой войны в интересах советского коммунизма означала оккупировать Восточную Европу. И, конечно, это не сработало в долгосрочной перспективе. Путинскому режиму очень трудно приспособиться к этой исторической цепи причин и следствий. В сущности, что они делают или пытаются сделать? Они очищают коммунистический период от коммунизма, превращают его в историю русского национального государства, становлению которого Сталин будто бы даже способствовал. Пытаются заставить забыть, что была коммунистическая партия и коммунистический режим. Получается русская национальная история, а Сталин – великий лидер, превративший крестьянскую страну в ядерную сверхдержаву и победивший Гитлера. Символика, ритуалы, позолота царской России, Александр III, Петр Столыпин, галерея великих деятелей царского режима. Вся эта пышная декорация иллюстрирует историю России, а коммунистический период – это эпоха становления сверхдержавы, из истории которой удалено все остальное. Это можно видеть в книжных магазинах, по телевидению, в российском интернете. Везде в изобилии представлено это отфильтрованное национальное самосознание из царской позолоты и урезанного коммунизма. Вы не сможете понять этих людей, если не поймете, что они были коммунистами. Самое важное открытие, которое содержит документы секретных архивов, их великое откровение состоит в том, что они говорили за закрытыми дверями то же самое, что и на публике. Они действительно верили. Они были правоверными коммунистами. Я отнюдь не сторонник этих ценностей, я просто отдаю им должное. У них были убеждения. Одно из убеждений Ленинца заключается в том, что любые средства хороши ради достижения целей ленинизма. И это дает вам возможность искажать те самые идеи, за которые вы боретесь.
And so that, of course, gives you the ability to violate the ideas, even as you're implementing them.
Это был Стивен Коткин, профессор истории Принстонского университета, автор книги «Сталин. Парадоксы власти».
За презентацией новой книги Стивена Коткина «Сталин. Парадоксы власти» следил наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Турция на официальном уровне в очередной раз подтвердила свою готовность возводить объекты к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Напомню, что первый раз Владимир Путин поднимал эту тему еще в 2009 году, будучи премьер-министром. Тогда он говорил об этом с премьер-министром страны Реджепом Эрдоганом. Сейчас все повторяется уже на президентском уровне. В качестве дополнительного аргумента приводится опыт строительства олимпийских объектов. Но насколько положительным был этот опыт для турецких компаний и для рабочих, которые все это строили? О настроениях в Турции по отношению к российскому спортивному строительству рассказывает Елена Солнцева.
40-летнего рабочего Ахмета я встретила случайно в стамбульском аэропорту. По традиции его пришла провожать большая шумная толпа турецких родственников. В самолете он рассказал мне о том, что получил работу в России в строительной фирме, которая планирует возводить стадион к будущему чемпионату мира по футболу в 2018 году. Он показал мне теплую баранью шапку и еще сказал, что взял с собой турецкую анисовую водку раке на случай простуды. Поездка в Россию вроде поездки в былые времена на север за длинным рублем. Среди рабочих почти нет жителей больших городов, но много малообразованных жителей деревень и поселков. Тех, кто потерял последний шанс найти работу в стране. Турецкое статистическое агентство утверждает, уровень безработицы составляет около 10%, около 3 миллионов турок. Правда, оппозиция считает, что реальные цифры приближаются к 6 миллионам. В последнее время отмечают приток курдов с юго-востока страны, где в приграничных с Сирией районах сохраняется неспокойная обстановка и угроза военных действий. Из-за этого местные жители покидают свои дома, бросают урожаи и отправляются вглубь страны в поисках лучшей жизни. Турецкие строительные компании ведут набор добровольцев практически круглый год. Строительные фирмы гарантируют бесплатное жилье, кормежку, оплату суточных из расчета прожиточного минимума и оплату работы по возвращении обратно в Турцию. Турок-инженер получает в России около 2000 долларов. Рабочий может рассчитывать на 1000 долларов в месяц, которые ему в лучшем случае выплатят через пару месяцев. Так показал опыт строительства олимпийских объектов в Сочи. Теперь ждут, когда в России полным ходом пойдет стройка к чемпионату. В каком-нибудь провинциальном турецком городке на 1000 долларов можно жить целых 3 месяца. Работать в России не любят, говорит мне Айхан Дурун, приезжий из города Газиантеп в 5 часах езды от Стамбула, которого я встретила в стамбульском аэропорту.
Многие боятся произвола со стороны российской полиции, которая забирает людей, держит их в холодных помещениях и требует деньги. Несколько моих знакомых заплатили только, чтобы выбраться оттуда, и теперь ни за что не хотят ехать в Россию.
А вы зачем едете?
А что делать? В нашем городе работы нет. Все, кто мог уехать, подались подальше от границы, где сегодня-завтра начнется война. Податься некуда, у меня 3 детей, но там очень холодно. Многие не могут привыкнуть к русской зиме.
Рабочие трудятся в России вахтенным методом по несколько недель. Приехав, на следующий день приступают к работе. Работают от зари до зари, с 6 утра до 11 вечера. Отработав положенный срок, возвращаются обратно. Однако многие ради дополнительного заработка остаются нелегально, до тех пор, пока не попадутся полиции. Пойманных депортируют, запрещают им въезд в страну. В минувшем году в России застряли около 100 турецких рабочих. 22 декабря 2013 года центральная газета «Заман» сообщала о том, что они не могли выехать из России из-за проблем с документами и паспортами. Вот что говорит стамбульский адвокат Айнур Курнас, которая не раз готовила обращение в суд для рабочих, обманутых турецкими компаниями в России.
Рабочие даже не могут составить правильно договор, потому что часто не умеют писать и читать. Они не знают своих прав и не могут себя защитить. Произвол и беззаконие – самая главная проблема, с которой люди сталкиваются в России. Строителям не продлевают регистрацию, они живут в бараках, голодают. Их паспорта отбирают, обещают помочь с разрешением на работу, но не делают этого. Люди зачастую имеют только пропуск на стройку. Хозяева выдают небольшие суммы на сигареты и телефон, всякие мелочи, и многие работают за даром.
Турецкие строительные компании стали подрядчиками почти всех помпезных чеченских строек. На различных объектах в Грозном были заняты около 6 тысяч турецких рабочих и около 200 инженеров из Турции. Амбициозный проект небоскребов под названием «Грозный Сити» курировал лично глава Чечни Рамзан Кадыров. Однако и в Чечне начались проблемы с финансированием. Турецкие объекты были заморожены, руководство турецких компаний покинуло чеченские стройки. В Грозном же по-прежнему оставались около 5000 турецких рабочих. Гастарбайтеры требовали выплатить зарплату, которую, по их словам, они перестали получать с лета прошлого года. Чтобы заставить рабочих замолчать, местные власти решили их депортировать. Большую часть насильно отправили самолетами на родину. Впрочем, часть задолженности по зарплате чеченские власти все же погасили. Газета «Милет» сообщала о том, что $1.5 миллиона были выплачены из гонорара американской актрисы Хилари Суонг, которая побывала в Чечне на праздновании дня рождения Кадырова в числе нескольких знаменитостей. Как утверждала газета, актриса отказалась от своего гонорара в пользу обманутых турецких строителей после того, как правозащитные организации обвинили знаменитостей в поддержке правительства, которое проводит внесудебные казни, убивает и похищает людей. Те, кому не досталось от гонорара актрисы, были вынуждены остаться в Чечне. Рабочие компании «Пентастрой» организовали митинги протеста у резиденции Кадырова. После этого к рабочим приставили вооруженную охрану и, по их словам, запретили свободно передвигаться по городу. Наиболее пострадал владелец строительной фирмы «Бора Иншаат», который, будучи лично знаком с главой Чечни, доверял ему и вложил в бизнес десятки миллионов долларов. Вот что он заявил в интервью турецкому телеканалу CNN.
«Я инвестировал в строительство более 30 миллионов долларов. На свои личные средства построил несколько заводов. Мне задолжали многие организации Грозного, в том числе мэрия, дирекция аэропорта, не оплачены были другие проекты. Часть денег в счет заработной платы перечислили через фонд Ахмата Кадырова. Я был близоруким. Я поверил чеченским властям, но меня просто обокрали. Моя фирма разорена».
В большинстве своем руководители турецких компаний отказываются давать интервью. Однако в турецкой прессе появились сообщения о том, что чеченцы просто кинули турок, и во всем придется разбираться следственным органам. Оппозиционные средства информации осуждали российские власти и призывали отказаться от работы в России. Тем более, что Чечня не единственный пример. Подобная история произошла во Владивостоке на острове Русском в 2012 году. Около 300 турецких рабочих, которые были заняты на стройках АТЭС, прекратили работу и устроили забастовку в знак протеста против невыплат заработной платы. Все они были наняты компанией «Регионтехстрой» для отделки учебных корпусов Дальневосточного федерального университета. Российские власти тогда уверяли, что рабочие получали зарплату и талоны на горячее питание. Однако по приезде в Турцию рабочие уверяли, что голодали в России. Вот что заявил тогда один из них в интервью турецким журналистам телеканала CNN Turk.
«Русские отказывались работать в холода, а мы работали в условиях холодной зимы, даже тогда, когда на улице было 40 градусов мороза. Каждому рабочему обещали заплатить около 4 тысяч долларов в месяц. Нас убедили заключить контракт на небольшую сумму, а остальную часть обещали выплатить по окончании работ. Но потом хозяева передумали и стали предлагать по 300 долларов и обратный билет в Стамбул. Они хотели, чтобы мы скорее убрались из России. Всем, кто отказывался, угрожали тюрьмой, забрали паспорта, требуя расписку о получении заработной платы».
Турецкие строители спасли от гибели объекты Сочинской Олимпиады, за что получили похвалу российского президента Владимира Путина, заявившего, что турки выиграли в Сочи первую золотую медаль. Турецкие строительные компании приступили к выполнению работ за 1.5 года до начала спортивных состязаний. К этому времени большинство строительных объектов находилось в состоянии долгостроя. В то время как российские власти развернули патриотическую кампанию, убеждая общество, что сочинские объекты россияне возводят своими руками, за высоким забором, не покладая рук, трудились тысячи иностранных рабочих – турки, корейцы, китайцы, вьетнамцы. Жили как в тюрьме. Ели китайскую лапшу из пакетов и опасались выходить на улицу, чтобы не попасться полиции, рассказал мне один из них. Турецкие инженеры рассказывали, что многие объекты возводились в авральном режиме, и руководство строек особо не обращало внимания на строительные нормы. Вот что говорит стамбульский инженер Нури Уста.
Это хорошо, что во время Олимпиады не произошло никаких аварий, иначе мог возникнуть дипломатический скандал. Строители использовали дешевый цемент, треть которого вообще не прошла контроль на качество. Вспомните, во время землетрясения в городе Ван в Турции погибли сотни людей и рухнули десятки жилых зданий, потому что при их строительстве использовали некачественный бетон. В Турции очень много зданий могут обрушиться в случае землетрясения из-за некачественного бетона. У нас самый дешевый в мире бетон, даже дешевле, чем в Китае. Килограмм смеси стоит не дороже бутылки воды. Можно ли говорить в таком случае о качестве? Сомневаюсь.
Однако российский президент Владимир Путин по достоинству оценил работу турецких строителей, заявив, что теперь с легким сердцем готов доверить им строительство спортивных объектов чемпионата мира по футболу в 2018 году. О своем участии в строительстве уже заявили десятки крупных фирм. Владелец крупной строительной компании Али Аоглу в интервью турецким журналистам пошутил, что турецкие строители вновь станут спасительной палочкой для российских властей. Ранее стоимость строительных работ оценивалась в 10 миллиардов евро. Сегодня она увеличилась в условиях экономического кризиса, когда приходится считать дешевеющие рубли, российские власти не намерены отказываться от грандиозных объектов. Строительство стадиона «Зенит» в Санкт-Петербурге началось в далеком 2007 году. С тех пор его стоимость увеличилась в 10 раз. Проекта строительства стадиона в Калининграде по-прежнему нет, хотя Путин срочно требует окончательно определить место строительства арены и грозит удалить Калининград из официального списка соревнований. Известно, что проектированием занималась фирма «Мостовик», заявка которой якобы была наиболее конкурентоспособной и в итоге победила конкурс. Ранее эта компания занималась строительством спортивных объектов на Олимпиаде в Сочи и, по данным Алексея Навального, особо отличилась по части превышения сметы строительства спортивных объектов. Например, была завышена первоначальная смета стоимости одного из них – санно-бобслейной трассы. По этому случаю было возбуждено уголовное дело. По подсчетам Фонда борьбы с коррупцией, Ледовый дворец «Большой» оказался в два раза дороже своих мировых аналогов. Однако компания обанкротилась, и сегодня неясно, кто будет проектировать и строить стадион в Калининграде. Стамбульский инженер-строитель Нури Уста.
О своем желании участвовать в строительстве калининградского стадиона стоимостью около 10 миллиардов рублей заявила также турецкая компания «Акдаглал». Турки предложили частично инвестировать этот проект и построить, кроме главного стадиона, еще несколько спортивных объектов, но заявили, что олимпийские стадионы в Калининграде и Ростове-на-Дону будут самыми сложными, потому что будут возводиться на болотах и потребуют нетрадиционного архитектурного решения.
Пока же турецкие профсоюзные организации и левые партии призывают турецких рабочих отказаться от работы в России в связи с принятием нового законодательства, которое сделает бесправными всех иностранных гастарбайтеров. По мнению турецких специалистов, новый закон о подготовке и проведении чемпионата мира по футболу 2018 года противоречит международным соглашениям в области трудовых прав. Российские власти фактически отменяют минимальные гарантии оплаты ненормированного рабочего дня, работ в ночное время, в выходные и праздничные дни. Это означает, что рабочие будут трудиться днем и ночью и не будут получать никаких компенсаций. Стамбульский адвокат Эндер Карташ считает, что в этих условиях иностранные рабочие превратятся в футбольных рабов. Работодателям не нужно будет уведомлять Федеральную миграционную службу о приеме и увольнении иностранцев, а это значит, что рабочие лишаются всяких прав. Людей будут набирать на стройке как рабов, а потом выбрасывать устаревший товар и набирать новый.
Рабочие будут трудиться по много недель или месяцев вообще без выходных, или с очень редкими выходными. Они не смогут пожаловаться властям, потому что власти не хотят знать, что происходит на строительных объектах. Не будет никаких обязательств, документов и разрешений на работу. Я призываю турецких граждан быть бдительными при устройстве на работу в России.
На страницах популярного интернет-издания адвокат рекомендует тщательно выбирать работодателя и уверяет, что на этом рынке услуг появится очень много мошенников. а поэтому рекомендуют подписать контракт на полную сумму работ и отказаться от так называемой заработной платы в конвертах, которая часто практикуется в российских фирмах.
О настроениях в Турции по поводу возведения футбольных объектов в России рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Далее в этом выпуске «Круглый стол. Кавказский перекресток». Совместный проект армянской, азербайджанской, грузинской редакции «Радио Свобода» и радиостанции «Эхо Кавказа». Ведущий Демис Паландов.
Нашими экспертами сегодня будут из Еревана Сусана Варданян, основатель и президент Центра прав женщин. Из Баку Парвана Маммадова, эксперт по гендерным вопросам. И из Тбилиси директор женского информационного центра Грузии Елена Русецкая. Я приветствую вас в нашей программе, которая называется «Кавказский перекресток», и сегодня она будет посвящена ситуации с правами женщин в странах Южного Кавказа. Тема достаточно большая и, как я могу судить, в последнее время достаточно остро стоит, по крайней мере, в Грузии. Собственно, поэтому я задам свой первый вопрос в Тбилиси. Елена, вот совсем недавно, буквально в последние две недели, тема насилия над женщинами в Грузии очень остро обсуждается, и причиной этому является не только, там, допустим, дата 25 ноября, Международный день защиты женщин, но и случаи насилия. Вот я редактировал недавно материал нашей молодой корреспондентки, которая написала, что в Грузии участились случаи насилия над женщинами. Я, правда, не нашел подтверждения в ее материале, то есть такой статистике, но по ее собственным ощущениям, по крайней мере, об этом стали говорить. Вы могли бы поделиться с нами информацией вообще, что меняется в этой сфере? Действительно ли, может быть, участились случаи, или все-таки это просто об этом начали говорить?
Это очень трудно определить и очень трудно сравнить, сделать какой-то сравнительный анализ, так как статистика полностью не отражает случаи домашнего насилия и вообще формы насилия над женщинами. Поэтому как бы сравнивать прямо вот так фактически невозможно. Однако то, что вызвало волнение в обществе, почему вызвало волнение общества за последнее время в Грузии, это то, что медиа стала освещать проблему насилия над женщинами, и у нас в течение года произошло 24 случая убийства женщин.
К сожалению, уже 25, насколько я знаю, потому что 25 числа как раз была последняя статистика. 25 женщин погибло уже в этом году.
Да, однако полученная как бы информация из Министерства внутренних дел, она не совпадает официально с той статистикой, которую люди получают с медиаисточников. Это не потому, что как бы что-то скрывается, а просто нету отдельного раздела, так сказать, в законодательстве убийства женщин.
А почему эта проблема? Вот вы считаете, что это должна быть отдельная статья в Уголовном кодексе, именно насилие над женщиной?
Ведется дискуссия по этому поводу. Когда в 2006 году наша страна приняла закон о домашнем насилии, только вот после этого вообще появилась статистика о домашнем насилии, да. Но сам, особенно случай, который произошел вообще в общественном месте в университете, то есть произошло убийство женщины, вот это вызвало особо сильную реакцию со стороны общества в целом. Но здесь мы видели, что произошло насилие над женщинами, убийство женщин, которая образована, состоявшаяся женщина. Поэтому это особое волнение вызвало среди всех слоев общества. Поэтому 25 ноября произошла мобилизация, фактически мобилизация женского движения, которая инициировала акцию. В этой акции участвовали все слои общества. Это и представители разных политических партий, общественные деятели, просто студенты.
Давайте мы послушаем нашего эксперта из Баку, Парвана Маммадова. А расскажите нам, пожалуйста, вообще, насколько я понимаю, азербайджанское общество достаточно закрытое общество. Обсуждаются ли подобные темы вот в таком в открытом медийном пространстве?
То, что азербайджанское общество является закрытым...
Ну, консервативным, я имел в виду
плане,
в этом. Да.
В этом плане вы имеете в виду. Ну, я считаю, что это не совсем так. Есть у нас очень большие... То есть ведутся большие дискуссии в этой области. И это все еще началось как раз число, когда вы называли число 25 ноября, и Елена Русецкая, и Сузана тоже, наши коллеги, они прекрасно знают это, то, что еще связано с 16-дневной кампанией против гендерного насилия, которая уже с 2000 года она разворачивается в Закавказье. Мы попозже присоединились. И к чему я говорю насчет того, что вы говорите, что это закрытое общество? В 2000 году мы впервые привели в регион, в частности в Азербайджан, это до нас, как я сказала, это было в Грузии, где мы начали говорить говорить о гендерном насилии, о гендерном неравноправии, вообще все, что происходит в области. И лозунг наш был «прорвать молчание», то есть те темы, которые были табу в нашем обществе, то, что вы называете закрытым, я бы это больше, наверное, назвала с культурными связями, то есть это больше, наверное, с традиционностью и культурными, значит, особенностями нашей культуры. Очень многие вещи, да, были табу. Мы не говорили на тему домашнего насилия, на тему того, что у нас даже есть такая азербайджанская пословица «ссор не должен вывозиться из дома». То есть то, все, что происходит, должно было оставаться в доме. То есть достаточно четкие границы между общественным и личным, частным подсознанием человека. Это все началось очень давно. И с каждым годом все больше организаций к нам присоединялись, все больше в обществе начали об этом говорить. Первые годы мы говорили, наверное, больше о том, что вот давайте вообще откроем те темы, которые у нас считаются табу, будем говорить об этом. Очень многие, даже депутаты или представители власти говорили, что в Азербайджане нет такой темы, и не надо об этом говорить, и никакие мероприятия вам, вы просто ради мероприятия все это проводите. Чуть попозже те же люди, которые говорили так, они стали поднимать эти вопросы в парламенте, и попозже создалась национальный комитет и так далее.
А есть результаты? Да, вот много об этом говорим. У того, что вот так сменился какой-то вектор в информационной политике, можно сказать, вообще в информационном пространстве. Можете ли вы привести такие примеры, что женщина сегодня в Азербайджане обращается, там, я не знаю, в правоохранительные органы по вопросу насилия мужа, да, там, избиений? Вообще, насколько чисты такие случаи? Потому что громкие случаи, это понятно, убийство — это то, что поднимает общественное мнение, меняет. А вот такое бытовое насилие?
На том уровне мы еще не готовы. У нас есть очень такой институт аксакальства в нашей культуре. То есть, как бы, если взрослый или там очень уважаемый человек в семье тебе говорит о том, что сиди и молчи, не надо об этом говорить, то есть ты должен подчиняться, ты должен, потому что это часть культуры и так далее. То есть, конечно, все это существует до сих пор, и во многих консервативных семьях страдают женщины, страдают молодые девушки. У нас нет до сих пор закона домашнего насилия, у нас еще нет этого закона. Когда жена пойдет в полицейский участок, и в большинстве случаев полицейский будет говорить о том, что это личное, частное дело, вам нужно самим разобраться дома, то есть не будут принимать заявление.
А аксакалы, о которых вы говорили, заявление. Да, вот существуют, наверное, же какие-то традиционные механизмы, да, которые ограничивают подобного рода насилие. Не занимаются ли они, может быть, как-то давлением на мужчин? Не могут ли они каким-то образом влиять на мужчин в данном случае, чтобы они подобных вещей себе не позволяли?
Ну, конечно, ради справедливости они это делают. То есть всегда идет ликбез по отношению и к мужу, и к жене, и в особенности к мужу, если там он к мужчине, если он там ведет себя неподобающе. Но в основном то течение, которое исходит от аксакалства, это больше сохранить семью. То есть сохранение семьи — это как бы главенство всего. И речь идет о том, чтобы дать им еще одну возможность, отдельно поговорить с женщиной, чтобы она еще немножко потерпела и так далее. То есть как бы такого наказания мужчины так такового не получают, к сожалению.
Да, я просто задал этот вопрос, потому что я видел не раз такую практику, что, допустим, в какие-то традиционные институты, они все-таки сдерживают подобные проявления, потому что, ну, в Абхазии, например, родителей, братья, жены, они могут оказать существенное воздействие на мужа своей сестры, да, которую они выдали замуж. Вот какие-то такие механизмы, может быть, если государство не собирается выполнять эту функцию, они же все-таки должны существовать, мне кажется.
Нет, они существуют, они существовали все время, и опять-таки то, что я говорю. То есть идет отдельный разговор с ним, дается ему определенные шансы второго, то есть какие-то наказания, чтобы он должен исправиться, все такое. Но есть позитивные и негативные стороны вот этого подхода. Во всяком случае, страдает женщина. Человеку нужно, наверное, всегда давать вторую возможность, дать шанс исправиться и все такое. Но это не делается постоянно. И от этого не должна страдать ни одна сторона. То есть женщина, в особенности женщины и дети, это вот те, кто страдают от этого вопроса. Да, ну, есть эти механизмы, да. Они
не
говорят,
у всех есть братья, не у всех есть такие сильные семьи и так далее. Спасибо большое, Парван. Давайте послушаем нашего эксперта из Еревана, Сусана Варданян. Расскажите нам о ситуации в Армении.
Таким одним словом сказать, что какова ситуация в Армении, конечно, это очень сложно. Мы работаем в области домашнего насилия в отношении женщин уже почти 17 лет, даже чуть больше уже. На вопрос, что-то изменилось за это время в количественном отношении, мы не можем ответить, конечно, потому что мы должны сравнивать старые опросники и новые, и посмотреть, как какая разница. Но последний опрос был сделан Amnesty International в 2008 году, и после этого ОБСЕ, и нет такой сравнительной картины, чтобы сказать, больше стало или меньше стало случаев домашнего насилия. Этот вопрос очень часто нам задают. Но я могу сказать, что обращаемость женщин, которые подвергнулись дома домашнему насилию, намного выросла за эти годы. Но это не означает, конечно, что домашнее насилие, частота усилила, повысилась. Просто люди стали узнавать больше о нас, женщины стали о себе, вот у них самосознание поднялось, они больше о себе думают, больше занимаются своими правами, хотят быть более, решить свои вопросы более справедливо, найти помощь, найти поддержку. И знаете, такие организации, как наша, такие есть и в Грузии, и в Азербайджане, они как бы промежуточное звено между полицией и женщиной в том смысле, что она не хочет, часто женщина не хочет наказывать своего мужа, она просто хочет остановить насилие в семье. Для этого такие организации, как наши, они подходят идеально, потому что мы оказываем женщинам всяческую помощь, психологическую, юридическую, адвокатуру обеспечиваем. У нас был шелтер, он, к сожалению, закрылся, но мы надеемся еще найти деньги на другой шелтер и вот помочь женщине приобрести вот такое, значит, безопасное место, для того, чтобы выждать все это время.
Как вы считаете, вообще ментальность у молодежи, она другая? Есть ли какая-то новая информационная среда, которая вот бы изменяла ментальность людей? Как вы считаете? Вот да, сегодня молодой человек, да, и сравните его с человеком, который, допустим, предыдущего поколения.
Безусловно. Я вам скажу, что когда мы начинали о домашнем насилии, вообще никто, не то что о домашнем, вообще о насилии в отношении женщин, тем более, никто ничего не знал. Тема была затронута в 96-м году на конференции в Англии, и с тех пор, например, для меня тоже она была новой в те годы, но потом мы начали в этой сфере работать и уже очень много чему научились. Если сравнивать людей, с которыми мы обращались в начале нашей деятельности, 97-й, конец 97-го, начало 98-го годов, конечно же, есть очень большая разница. Сейчас молодежь, она намного более информированная. В полиции у нас расширили один департамент в отношении несовершеннолетних, и еще отдел, этот департамент начал называться и домашнего насилия. То есть, правда, у нас нет закона об домашнем насилии, но есть департамент в полиции, намного расширенными их функциями они занимаются этой проблемой. И насколько вот по нашим данным, в течение этого года до 1 сентября было убито на почве домашнего насилия 7 женщин. Поводы для убийства женщин разные, конечно. Недавно делали большую акцию на площади. У нас коалиция есть, которая объединяет несколько организаций, которые работают в области насилия. И вот 18 фотографий женщин были выстроены в один ряд, и были написаны даты рождения и смерти. И эту акцию вызвала очень большой интерес со стороны и общества, и официальных лиц, и медиа. Очень много было журналистов. Вот такими акциями мы стараемся привлечь более внимания к этой теме, поскольку, к сожалению, у нас нет закона о домашнем насилии. Закон был разработан нашей организацией еще с 2007 по 2009 год. И он был осмотрен многими экспертами, как местными, так и зарубежными. И с тех пор мы все боремся за это, и вместе с коалицией боремся за это, чтобы закон был принят. Я не думаю, чтобы закон
уже
очень много, большие изменения
были. Какие есть возражения против этого закона?
По нашему мнению, поскольку большинство официальных лиц, они мужчины, большая часть, когда вот такие беседы есть неформальные, они воспринимают этот закон как против мужчин направлен. Не вообще поддержку женщин, а закон, который направлен против мужчин, их прав. Но это, конечно же, не так.
Спасибо. У меня вопрос в Тбилиси, Елена Русецкая. Елена, ну, понятно, что роль государства в защите женщин в любом случае должна быть большой, чтобы я там не говорил о каких-то традиционных механизмах, да, регулирования таких вещей. А в современном государстве должны быть механизмы, которые позволяют защитить женщину. И понятно, что в любом государстве, в западном, развитом, как каком-то, и тоже есть такие проблемы, насилие над женщиной. Женщину надо защищать перманентно, да, независимо от того, в какой стране находимся, но все-таки есть какие-то механизмы, которые были разработаны на Западе, существуют институты. Что сегодня делает государство в этом направлении в Грузии? Я знаю, что есть какие-то реформы, они готовятся, ведутся.
С тех пор, как приняли закон с 2006 года, начали работать над механизмом защиты. Есть разные сервисы для жертв домашних домашнего, конкретно домашнего насилия, не вообще насилия над женщинами, а конкретно вот в случае бытового домашнего насилия. Очень большая работа ведется как общественными организациями, так и государство начало активно и работало, в принципе, по осведомлению общества о горячей линии, которая существует, куда человек может позвонить, задать все вопросы, которые его волнуют, и ему как бы помогают сначала по телефону, а потом, если нужно, допустим, перенаправляют, возможно, этот человек попадет в шелтер государственный, и ему окажут помощь. У нас есть сеть шелтеров, государственных шелтеров, а также у нас есть сеть неправительственных организаций, то есть несколько шелтеров неправительственных организаций, которые активно сотрудничают с государством. А также
то есть у грузинского мужчины его не выдворили за пределы его жилого помещения?
У нас в самом начале как бы женщина должна была покинуть тоже дом. Сейчас вот после последних изменений в законе как раз вот были введены поправки, что мужчину изолируют из того места, где произошло насилие. И в этом плане тоже ведется большая работа обсуждения на данном этапе программ насильников, то есть определенные программы могут быть разработаны для работы с насильниками. И существует у нас так называемый государственный фонд, который вот имеет все эти сервисы, с одной стороны, а также и сейчас существовала такая межведомственная комиссия, которая временно не работала последние месяцы. И сейчас при премьер-министре заново как бы начинает работать эта новая эта комиссия. Как раз вчера была первая встреча, которая будет обсуждать. И очень важно вот здесь, конечно, очень мобильное сотрудничество межправительственных организаций, так как обычно жертва имеет многогранную проблему, и только, например, только полиция не может решить, да, в конечном счете проблему жертвы или только какое-нибудь отдельное учреждение. То есть, кроме того, что женщине нужно оказать первую помощь, дальше нужно как бы реабилитация и обеспечение безопасности женщин, которые в основном нас очень сильно волнует. Именно вот из-за этих вопросов безопасности происходит потом убийство. То есть то же самое как бы ведется отдельными организациями, неправительственными организациями. То есть наша организация не имеет шелтера, но у нас есть как бы юридическая помощь с одной стороны, и с другой стороны мы стараемся изучить проблему, то есть документировать проблему и перенаправить жертву в нужное место, это в государственную структуру, может быть, неправительственную организацию. У нас была возможность, когда мы законодательством могли без полиции, например, если организация считает, что это на самом деле жертва, мы передавали информацию соответствующей структуре, где рассматривалось, дать или не дать жертве статус домашнего насилия. То есть государство официально могло дать статус жертве домашнего насилия даже без полиции. Это для нас было очень удобно, так как в основном вы знаете, что из разных соображений, ментальности, традиции и так далее, очень много женщин не звонят в полицию. И как бы вот неправительственная организация не обратится
к комитету. Вы, как НПО, да, обращаетесь, чтобы предоставили женщине, жертве насилия, какой-то статус, несмотря на то, что она не обращается в полицию. То есть она обратилась,
да, мы обращались,
просто к вам.
Но вот сейчас идет вот как бы переработка, еще вот новая комиссия будет дорабатывать вот эту процедуру. Я думаю, что эта процедура необходима для облегчения и быстрого реагирования на
проблемы. А если полиция, вот допустим, да, в полицию обращаются соседи, что происходит что-то в семье, они приезжают и видят следы побоев, допустим, то независимо от того, заявит женщина на своего мужа или не заявит, будет возбуждено дело, будет какое-то дело производства, как сегодня, вот согласно грузинским законам?
Если, допустим, полиция приходит на месте, и в данном случае женщина, допустим, отказывается и не подтверждает факт насилия, естественно, полиция ничего не может сделать. И здесь нужно, я не знаю, дополнительно быть какое-то подтверждение, что она на самом деле жертва. И это, конечно, очень трудняет решение проблемы, так как вы знаете, что в основном женщины бывают зависимы от мужчин экономически. И когда встает вопрос, что уже вот в этом критическом даже моменте, что мужчина будет наказан, и это наказание может грозить тюрьмой, то она в конечном счете она отказывается,
да,
от продолжения,
да, доходов в семье,
дела,
да,
потому
и так далее.
Что гендерная нечувствительность, вот гендерное неравноправие, которое в наших странах, я могу как бы обобщить, да, в наших странах существует, существует, это те факторы, которые как бы вообще мешают работать в этом направлении. И тот же полицейский, да, тот не каждый полицейский гендерно чувствительный, не каждый полицейский на сегодняшний день, к сожалению, может, допустим, дать правильную оценку. Тем более, особенно очень сложно полицейским выявлять случаи не физического, а, допустим, психологического насилия. Да, психологическое насилие тоже одна из форм насилия, которая в нашем законодательстве фигурирует, и она довольно-таки сложная форма бывает, которая может привести...
В том числе и до самоубийства, доведение до самоубийства.
И до самоубийства. Да. Сейчас ведется большая работа, Министерство внутренних дел разработало стратегию, и неправительственные организации вовлечены и критикуют часто, но, тем не менее, существует определенная стратегия, и очень важно здесь вот включение других, новых, очень важных институтов, например, институт социальных работников, потому что эта проблема очень комплексная, и здесь нужны субъекты, все организации, особенно важная роль Министерства образования, так как все связано с осведомленностью общества, насколько общество вообще принимает эту проблему и как должно она реагировать на такие проблемы. Вы спросили насчет соседей, да, если будут существовать много случаев реагирования со стороны, допустим, соседа о том, что для него, для мужчины, для того же мужчины неприемлемо, что другой мужчина, допустим, бьет женщину или другая форма насилия, то я считаю, что это будет стыдно насильникам. Эти случаи, они уменьшатся. Но, к сожалению, это на сегодняшний день не на таком уровне у нас. Хотя последняя акция, она нам дает большую надежду.
Ну да. Я, насколько помню, в 18 городах в Грузии вышли люди на улицу.
Анонс был у нас, что в Тбилиси в 20 городах будут акции, но на самом деле намного больших городах были акции. И очень интересный случай в одном из маленьких городов, где одна женщина вышла с плакатом.
Спасибо большое. Я хотел бы, Парвана, дать вам слово. Вы могли бы сказать, вот что самое главное нужно сделать в Азербайджане из срочных мер, которые могли бы сделать власти? Что вот необходимо?
Я думаю, что наш Государственный комитет по делам семьи, женщин и детей, которые занимаются этим вопросом, много чего делает. К сожалению, очень часто сталкивается с большими трудностями, с другими институтами, с другими государственными структурами, за которыми стоят мужчины, и этот барьер не дает им возможности. Я сама была свидетелем, знаю, насколько трудно было комитету выдвинуть этот вот закон, и пока он принимался, сколько лет он был в парламенте, сколько все это происходило, то есть это трудно. В нашем случае в Азербайджане я считаю, что мы должны сами начинать с себя и с семьи. На сегодняшний день те самые женщины, которые могут выходить на улицу и говорить прекращение насилия и так далее, в их самих же семьях, и ими самими же сыновьями, мужьями и так далее, происходит насилие. То есть пока мы не начнем с себя, пока мы не будем улыбаться и принимать за это, как говорится, то есть это нормально, что он мальчик, он может избивать, он мальчик, он ему это можно. Или вот с этих малых-малых лет мы это не поменяем, наше общество не поменяется. Образование должно быть на многих уровнях, начиная с семьи, в школе, в тех материалах, школьных материалах, в литературе, везде вот эти вот стереотипы, которые, ну, вот эти гендерные стереотипы должны подниматься. Очень много всего, которое вот до сих пор, то есть в повседневной системе школьного образования, которое способствует неосознанно, мы даже это не осознаем, но проходят годы, и мы видим, как рядом с нами, в нашем же доме, растет тот самый будущий человек, который делает все эти...
Может совершить насилие, да. Спасибо, насилие. Парвана. Сусанна, скажите, вот что самое главное нужно сделать? Ну, мы уже говорили о законе о домашнем насилии, или, может быть, есть еще что-то?
Я думаю, что прежде всего должна быть политическая воля наших официальных лиц, нашего государства, чтобы сделать какие-то изменения в этой сфере. И такое желание, вот такая политическая воля приведет к тому, что будут большие сдвиги. Небольшие, но какие-то сдвиги хоть начнутся и в области образования, и в области воспитания, и в школах, и в детских садах даже. Вы знаете, тоже я была очевидцем одного случая лет, наверное, 10 прошло, когда молодая мать говорила своему мальчику 6 лет, почему ты не повернулся, не стукнул свою сестру, когда она сделала что-то неправильно. Я была в шоке, я повернулась, ну, понятно, что я ей сказала. То есть официальные лица должны подумать о том, чтобы выработать какую-то стратегию. У нас тоже есть межведомственная комиссия, у нас национальный план есть против гендерного насилия. Но это все надо привести, так сказать, в реальную жизнь. Они должны работать. На Кавказе у нас много очень смежного, вот девочки рассказывают, рассказывали очень много смешного и в Грузии, и в Азербайджане, и в менталитете, и отношения, и все. Но в Грузии, конечно, есть какой более прогресс, как мы слышали уже, мы знали об этом. Их можно поздравить, но мы надеемся, что со временем у нас тоже будут какие-то сдвиги.
Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана Сусана Варданян, основатель и президент Центра прав женщин, из Баку Парвана Маммадова, эксперт по гендерным вопросам, и из Тбилиси директор женского информационного центра Грузии Елена Русецкая.
Круглый стол «Кавказский перекресток» – совместный проект армянской, азербайджанской, грузинской редакции «Радио Свобода» и радиостанции «Эхо Кавказа» вел Денис Паландер. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Следить за нами в социальных сетях, SoundCloud и на iTunes. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.